суммирую наблюдательные данные, не все, конечно, и очень коротко, о галактиках на красном смещении примерно единица и о самых далеких галактиках, находящихся на красных смещениях, больше пятерки. Красному смещению единица соответствует возраст Вселенной, равный примерно половине Хабловского, так что галактики на этом красном смещении отстоят от нас на 7-8 миллиардов лет. И на красном смещении пятерка и далее возраст объектов порядка миллиарда лет, сотни миллионов лет. То есть это реально молодые формирующиеся галактики. И в конце, достаточно коротко, я упомяну про самые популярные сейчас сценарии формирования и эволюции галактик. Сначала несколько слов об истории. Если мы рассмотрим типичную галактику 23-й звездной величины, такие звездные величины недавно считались еще слабыми, находящуюся на красном смещении единица, то 30 лет назад, в 70-е годы, из наблюдений мы могли получить лишь оценки фотографических звездных величин в одном-двух фильтрах. Спустя 10 лет с развитием ПЗС-приемников стало возможным выполнить ПЗС-фотометрию таких объектов и определить красное смещение. Примерно 10 лет назад, в середине 90-х годов, произошла своего рода революция, связанная, естественно, с началом эффективной работы космического телескопа «Хаббл», и появилась возможность с внеземным разрешением исследовать морфологию, фотометрическую структуру галактик и с помощью крупнейших наземных телескопов исследовать распределение энергии в очень широком диапазоне длин волн. И где-то с конца 90-х годов появилась возможность получать даже динамические данные, то есть строить кривые вращения, оценивать дисперсию скоростей звезд с помощью крупнейших наземных телескопов. Почему лишь последние 10 лет стало возможным исследовать далекие галактики? Почему сложно их изучать? Первый очень важный фактор – это так называемое космологическое ослабление поверхностной яркости. Все мы привыкли к тому, что поверхностная яркость не зависит от расстояния до объекта, однако в расширяющейся Вселенной это не так. Если мы рассмотрим какой-то тестовый объект, и он будет удаляться от нас, то выяснится, что его поверхностная яркость будет меняться с красным смещением. Чем дальше он от нас, чем с большей скоростью он от нас удаляется, тем более тусклым он будет казаться. Величина этого эффекта очень сильна. Поверхностная яркость, болюметрическая поверхностная яркость падает как единица плюс z в четвертой степени. Это означает, что галактики на z единица будут на 3 звездных величины тусклее. А если мы переходим к более далеким объектам, на z пятерка и более, то величина эффекта 8 и более звездных величин. Отсюда сразу понятно, что если мы что-то наблюдаем на очень больших красных смещениях, то это должен быть объект экстремальной яркости, совершенно нетипичный для близкой окружающей нас части Вселенной. Еще один связанный эффект, связанный опять-таки с удалением объектов, это влияние К-поправки. Чем дальше от нас находится какая-то галактика, тем с большей скоростью она от нас удаляется, тем сильнее смещается в красную область спектра, как целый ее спектр. И поэтому, наблюдая в каком-то фиксированном диапазоне длин волн, будем наблюдать все более и более коротковолновую часть излучения этой галактики. Ну, амплитуда эффекта зависит от распределения энергии в спектрах этих галактик. Ну, характерные значения видны на вот этих рисунках. Для спиральных галактик это несколько звездных величин. Эллиптические галактики из-за особенности распределения энергии в их спектрах, ну, резкого скачка при 4000 ангстрем, амплитуда этого эффекта очень велика, и поэтому на больших красных смещениях, естественно, из-за этого их очень сложно наблюдать. И связанный эффект, тоже с К-поправкой, меняется видимая морфология галактик. А структура галактик в ультрафиолетовом диапазоне и в оптическом диапазоне отличается очень сильно. Нижние три рисунка показывают оптические изображения близких спиральных галактик. Верхние изображения – это они же, но в ультрафиолетовом диапазоне, ну, в районе от 2 до 3 тысяч ангстрем. Видно, что ультрафиолетовая морфология галактик не имеет ничего общего с их оптической морфологией, и поэтому, наблюдая галактики на больших красных смещениях, очень легко сделать ложные выводы о структуре этих объектов, просто из-за того, что мы в ультрафиолете и в оптике галактики выглядят совершенно по-другому. Еще один очень важный фактор, естественно, это деградация разрешения. Чем дальше от нас находится объект, тем он меньше, тем с меньшим разрешением мы можем его изучать. Ну, для примера здесь показан рисунок, как меняется угловой размер средней галактики диаметром 10 килопарсек в зависимости от красного смещения и в зависимости от принятой космологической модели. Ну, стандартная космологическая модель ныне принята, это вот эта непрерывная линия. Видно, что угловые размеры объектов быстро падают, и при Z единица двойка реальные наблюдаемые угловые размеры галактик должны быть меньше 2 угловых секунд. Понятно, что изучать структуру таких объектов можно лишь из космоса. Ну, однако дальше видна некая парадоксальная вещь, связанная с тем, что заполненная материей Вселенная работает как гравитационная линза и увеличивает угловые размеры галактик. И поэтому, как это ни парадоксально, но в смысле углового разрешения наблюдать самые-самые далекие объекты даже выгоднее, чем объекты, находящиеся на Z единица двойка. Но, естественно, поверхностная яркость при этом объектов очень сильно упала. Ну и еще один эффект я упомяну, это наличие эволюции свойств галактик. Когда мы наблюдаем очень далекие, поэтому молодые объекты, мы наблюдаем их на более ранней стадии их эволюции. В частности, можно наблюдать эти объекты на стадии мощной вспышки звездообразования. И поэтому очень сложно часто связать из наблюдений, понять, чему эти далекие объекты соответствуют в локальной Вселенной. Просто потому, что мы их наблюдаем на другой стадии эволюции. И в частности, мощная вспышка звездообразования может привести к тому, что они будут на больших Z на несколько звездных величин ярче. На этом рисунке показана эволюция болометрической светимости звезд, родившихся в ходе одиночной вспышки звездообразования. Ну, без последующего звездообразования видно, что светимость пассивно падает. Если мы наблюдаем такой объект на большом красном смещении в районе этой вспышки, объект будет на несколько звездных величин ярче. Так, теперь перейдем, собственно, к объектам на красном смещении единицы. И первое, о чем стоит сказать, это о морфологии галактик, то есть о том, как они выглядят, на что они похожи. Основа современных представлений о морфологии далеких галактик – это, конечно, наблюдение на космическом телескопе Хаббл. И очень большую роль в этом вопросе сыграли два знаменитых проекта – «Северная» и «Южные глубокие поля космического телескопа». Это сверхглубокие изображения двух площадок в нескольких цветовых полосах с реальным разрешением порядка 1/10 угловой секунды, что на красном смещении единицы соответствует величине сильно меньше 1 килопарсека. В обоих площадках выделяют несколько тысяч галактик вплоть до 29-й звездной величины. Эти площадки очень детально изучались с помощью наземных и космических наблюдений. Но в настоящее время выполнен ряд других проектов, в частности, сверхглубокое поле Хаббла с помощью другой камеры, установленной на космическом телескопе. И эти данные очень сильно дополнили и развили то, что мы знаем о морфологии далеких галактик. На этом рисунке приведена стандартная репродукция северного глубокого поля Хаббла. И на правом рисунке увеличенный фрагмент маленького участка северного глубокого поля. Первое же, что обращает на себя внимание, глядя на такого рода картинки, это очень большое количество каких-то странных, асимметричных, неправильных галактик, отличающихся от того, что мы видим около нас. Это и другие поля детально исследовались, и основной вывод, который получен был из наблюдений на основе анализа разных глубоких площадок, это то, что с ростом красного смещения растет доля иррегулярных, пекулярных и взаимодействующих галактик. Этот рост обычно параметризуется как зависимость единицы плюс z в некоторой степени. Показатель степени, по данным разных авторов, варьируется от двойки до четверки в среднем. Ну и один из основных выводов изучения морфологии далеких галактик состоит в том, что около трети галактик при z единица не вписывается в хаббловскую классификацию. Около нас таких объектов, по-видимому, процентов 5. То есть налицо достаточно сильная эволюция морфологического состава галактик. Ну, нижний рисунок показывает ранние данные о изменении доли иррегулярных пекулярных галактик с красным смещением. Следующий вопрос, который стало возможным изучать после появления глубоких полей, это распределение поверхностной яркости в дисках галактик, далеких галактик. Ну, здесь слева Эти два рисунка показывают слева это изофоты, справа фотометрические разрезы вдоль большой и малой осей. И здесь показано то, что называется экспоненциальными дисками. Экспоненциальными звездными дисками галактик. В звездных величинах это просто прямые линии. Так вот, оказалось, что среди галактик на Z-единице около трети дисковых галактик показывают не экспоненциальные диски. То есть такое распределение яркости, которое нельзя описать одним значением экспонента. Такие объекты есть, конечно, и в близкой части Вселенной, но для далеких объектов характерно то, что вот излом, то есть переход к более крутому падению яркости, наблюдается гораздо ближе к ядру, чем у близких галактик. То есть можно сделать предварительный вывод, что такие диски еще должны вырасти для того, чтобы стать похожими на диски близких галактик, чтобы экспоненциальное распределение прослеживалось до больших расстояний от ядра в таких галактиках. Так, еще, если мы рассматриваем видимые сребра далеких галактик, то мы можем оценить масштаб распределения яркости в вертикальном направлении, радиальный масштаб распределения яркости и оценить толщины звездных дисков далеких галактик. Оказалось, что звездные диски при Z-единице являются в 1,5-2 раза более толстыми по сравнению с тем, что мы наблюдаем около нас. Ну, наглядно это видно на следующих 4 рисунках. Здесь открытые символы, кружочки – это данные для близких галактик. Это плоскость – радиальный масштаб распределения яркости, вертикальный масштаб распределения яркости. Прямая линия – это средняя зависимость для близких галактик. Здесь показаны 4 разных выборки близких галактик, и крестик, и черные символы, может, не очень хорошо видно, это данные для галактик на Z примерно 1. Здесь хорошо видно, что при, скажем, фиксированном радиальном размере, радиальном масштабе распределения яркости, видимые сребра далекие галактики являются более толстыми. Причина этого может быть двояк. Во-первых, реально более толстые диски. И вторая причина – диски далеких галактик являются более короткими. То есть они еще не выросли, они имеют меньше радиальный масштаб, и поэтому отношение вертикального в радиальных масштабах больше. Так, ну и еще одна наблюдательная особенность. Достаточно хорошо известно, что диски большинства окружающих нас спиральных галактик, газовые и звездные диски, они изогнуты. То есть галактики, видимые с ребра, выглядят как интегральщики. Эта особенность обычно наблюдается в самых внешних областях дисков галактик и связывается она, ну, в частности, возможно, с прерывным взаимодействием галактик, которые возмущают структуру галактики и заставляют, возникает такой изгиб их плоскостей. Оказалось, что среди далеких спиральных галактик на Z-единице доля таких интегралообразных изгибов звездных дисков тоже очень высока, причем доля очень сильно изогнутых дисков сильно выше, чем в локальной Вселенной. Но справа показан пример такой сильно изогнутой спиральной, гигантской спиральной галактики на Z-единице. Так, следующее – это поверхностная яркость, размеры, показатели цвета. Многократно исследовались различные выборки спиральных галактик, оценивалось поверхностная яркость, центральная поверхностная яркость их дисков, либо эффективная поверхностная яркость. И оказалось, что с ростом Z спиральные галактики, точнее их диски, становятся в среднем немножко ярче. На вот этом левом рисунке показана зависимость центральной поверхностной яркости дисков спиральных галактик от красного смещения. И, так сказать, наблюдаемая зависимость. При Z-единице в среднем диски спиральных галактик примерно на 1 звездную величину ярче. Причем эта эволюция Z поверхностной яркости дифференциальна. Она зависит от светимости галактики. Для маломассивных и относительно слабых галактик она прослеживается очень отчетливо, а массивные спиральные галактики показывают лишь слабые признаки вот возможной эволюции яркости с красным смещением. То же самое касается и показателей цвета галактик. При переходе к более далеким объектам спиральные галактики и вообще галактики становятся в среднем более голубыми. Здесь показана, по данным разных обзоров, эволюция показателя цвета U-B и B-V в системе отсчета, связанной с самими галактиками, то есть это не наблюдаемые, а исправленные показатели цвета, и видно, как в среднем, чем дальше от нас находится галактика, тем она является более голубой. Ну и существуют отчасти противоречивые, но достаточно отчетливые тоже указания на то, что размеры спиральных галактик с красным смещением тоже меняются, становятся меньше. Этот эффект тоже дифференциален. Яркие, большие спиральные галактики свои свойства практически уже не меняют от Z-единицы до нашей эпохи. Маломассивные спиральные галактики на Z-единице являются несколько более компактными. Так, теперь кривые вращения. С конца 90-х годов, может быть даже середины 90-х годов, появилась возможность на больших наземных телескопах строить кривые вращения спиральных галактик. Здесь показано два примера спиральных галактик на Z почти единица и соответствующие кривые вращения. Строятся эти кривые вращения, естественно, по эмиссиям, ну, как правило, 37-27, который смещается в красную область спектра. Такие кривые вращения сейчас измерены для нескольких сотен спиральных галактик на Z вплоть до единицы, может быть даже больше, чем две сотни. Как правило, это относительно короткие кривые вращения, то есть они прослеживаются лишь до максимума скорости вращения. Но это дает возможность, по крайней мере, оценить максимальную скорость вращения дисков далеких галактик и построить соотношение Талли-Фишера. Это соотношение строилось уже, наверное, в десятках работ. Вот один из типичных примеров соотношения Талли-Фишера для спиральных галактик в диапазоне красных смещений от 0,5 до 1 показано на этом рисунке. Непрерывная прямая линия – это локальное соотношение Талли-Фишера. Значками показаны данные для далеких спиральных галактик. Здесь наглядно видна, опять-таки, то, что называется дифференциальная эволюция. Массивные яркие спиральные галактики находятся уже на соотношении Талли-Фишера. При переходе к менее массивным и более слабым галактикам мы видим систематическое отклонение характеристик галактик от соотношения Талли-Фишера. Это трактуется как эволюция светимости маломассивных галактик. То есть на красном смещении единица при фиксированной скорости вращения они были на 1-2 звездных величины ярче. Ну, по-видимому, за счет повышенного темпа звездообразования в этих объектах. Так, существуют пока еще очень фрагментарные данные о металличности далеких спиральных галактик. Но оценивается средняя металличность газовых подсистем, используя некие наблюдательные, прокалиброванные по близким объектам зависимости. На этом рисунке показаны данные для спиральных галактик. Это не единица, а где-то 0,5 и чуть более. Непрерывная кривая, опять-таки, это данные для близких спиральных галактик. Красные символы – это объекты на Z0,5 и далее. Как и в случае соотношения Талли-Фишера, видны признаки дифференциальной эволюции, массивные спиральные галактики. Здесь по вертикальной оси абсолютная звездная величина в полосе К, а по горизонтальной оси металличность. Так вот, массивные спиральные галактики уже имеют солнечную такую же металличность, как близкие галактики. При переходе к более слабым объектам мы видим систематическое отклонение от локального соотношения. То есть слабые спиральные галактики в среднем являются более бедными тяжелыми металлами. Так, неоднократно строилась функция светимости для галактик на Z-единице. Ну, основной результат этих работ – это рост пространственной плотности спиральных галактик поздних типов и галактик с активным звездообразованием с красным смещением. Если говорить об эллиптических галактиках, то они, эволюция их функции светимости может быть объяснена пассивной эволюцией просто светимости этих галактик. Они постепенно за счет эволюции звездного населения, звездного состава просто становятся слабее. Если говорить про далекие эллиптические галактики, я буду здесь совсем короток, то, как правило, исследуется вопрос о том, находятся ли характеристики далеких эллиптических галактик на фундаментальной плоскости. Вот на правом рисунке показан пример, взятый из одной работы. Это здесь суммированы данные для двух далеких скоплений галактик на Z04 и 09, плюс точки – это данные для галактик поля, эллиптических галактик поля. Если учесть пассивную эволюцию их светимости, то оказывается, что на Z-единице эллиптические галактики уже находились на фундаментальной плоскости, либо совсем близко от нее. Слева, на левом рисунке, показана эволюция с красным смещением отношения масса-светимость. Ну, масса эволюционирует мало, поэтому это своего рода эволюция светимости эллиптических галактик с красным смещением. Символы – это данные для отдельных галактик, а непрерывные линии, вот линии из точек, это ожидаемая эволюция отношения массы светимости для случая, если галактики образовались в ходе одиночной вспышки звездообразования на Z1.5. Вот эта верхняя кривая – это ожидаемое изменение светимости, если галактики образовались на красном смещении тройка. Видно, что в целом данные для эллиптических галактик, как скоплений, так и галактик поля, ну, в первом приближении согласуются с пассивной эволюцией их светимости. То есть они уже были на фундаментальной плоскости, и вся их эволюция – это постепенное падение светимости от момента, когда они когда-то возникли на Z2-3, может быть, дальше, и светимость их падает. Ну и неоднократно, точнее не неоднократно, а в последнее время появилась возможность исследовать, существует ли на красном смещении единица, то есть там 8 миллиардов лет назад, глобальные соотношения между пространственной плотностью галактик и интегральными характеристиками галактик. Ну, об этом упоминалось в предыдущем докладе, что, например, существует в локальной Вселенной соотношение морфология-плотность или показатель цвета плотность. По данным обзора DEEP-2, в котором в настоящее время доступны данные примерно для 10 тысяч галактик на красном смещении единицы, по данным этого обзора построена зависимость между показателем цвета галактики U-B в системе отсчета, связанной с самими галактиками, а по вертикальной оси отложена некая характеристика плотности пространственного окружения. Верхняя кривая – это все галактики, их кажется 14 тысяч здесь. И нижняя зависимость – это данные для галактик поля, то есть для галактик вне ярко выраженных элементов крупномасштабной структуры, скоплений, групп и так далее. Очевидно, что зависимость между окружением и показателем цвета галактик уже существует. Ну, это аналог соотношения морфология-плотность. Если мы рассматриваем более плотное пространственное окружение – с ростом вот этого коэффициента, то галактики в таком окружении более красные. Если мы рассматриваем более бедное пространственное окружение, то там галактики более голубые. Повторяю, что эта зависимость известна для локальной Вселенной, и она, как оказалось, уже существует при Z-единице. Ну, основной вывод, касающийся галактик на красном смещении единицы, состоит в том, что практически все измеримые крупномасштабные наблюдательные характеристики спиральных галактик, ну, и эллиптических, то, что доступно наблюдениям, меняются с красным смещением. Галактики на Z-единице выглядят более, в среднем более аморфными, пекулярными, чаще взаимодействуют. Их звездные диски выглядят еще недоразвитыми, они чаще и ближе к ядру имеют обрывы распределения яркости. Галактики имеют повышенную поверхностную яркость, более голубые показатели цвета и повышенную светимость, что, по-видимому, свидетельствует о интенсивно идущем звездообразовании в этих галактиках. Причем наблюдаемая эволюция дифференциальна, опять я повторяю, она ярко выражена для относительно маломассивных галактик, а массивные галактики типа Млечного Пути, Туманности Андромеды свои характеристики с Z-единицы меняют уже относительно слабо. Так, теперь о перепрыгиваем, как на машине времени, через несколько миллиардов лет, и посмотрим, что наблюдается на самых больших красных смещениях, на Z больше пятерки. Ну и первый вопрос, конечно, встает, как, собственно, искать, выделять такие объекты. Потому что получить спектры там, 100 миллиардов доступных наблюдениям галактик невозможно, и нужно руководствоваться какими-то простыми наблюдательными критериями для того, чтобы отбирать и исследовать такие объекты. Вот один из самых популярных и эффективных методов выделения далеких галактик – это искать их по неким крупномасштабным особенностям распределения энергии в их спектрах. Ну вот самая такая ожидаемая особенность распределения спектра далекой галактики состоит в том, что если мы наблюдаем далекую галактику, по-видимому, она молодая, находится на стадии активного звездообразования, и поэтому голубое крыло распределения энергии в спектрах таких галактик должно определяться вкладом массивных молодых звезд. Вот здесь нарисован на верхнем рисунке типичный спектр массивной молодой звезды. Он выглядит плоским от 912 ангстрем и вправо от Лаймановского континуума, и резкий скачок в районе 912 ангстрем. Если мы поместим теперь такой спектр, такую звезду, такую галактику, состоящую из таких звезд, скажем, на красное смещение тройка, то из-за поглощения в межзвездной и межгалактической среде все левее 912 ангстрем вообще исчезнет. Область между Лайман-Альфа и 912 ангстремами будет выведена Лайман-Альфа-лесом, поглощением в облаках нейтрального водорода. И в целом распределение должно выглядеть примерно так. Повторяю, что это, этот спектр перемещенный примерно на Z3. Поэтому, если мы получим изображение какой-то площадки с тремя фильтрами, один центрированный, скажем, на голубой фильтр, другой условно-зеленый и третий красный, то в голубом фильтре такая галактика вообще не будет наблюдаться, либо будет очень слаба, а в зеленом и красном фильтре она появится. Построив двухцветную диаграмму, можно выделить все объекты, имеющие странные показатели цвета, скажем, голубой минус зеленый очень красный и зеленый минус красный очень голубой. Выделить такие объекты и исследовать их на возможность того, что они являются далекими галактиками. Это очень такой эффективный способ поиска далеких объектов. Другой, тоже очевидный способ, это искать объекты, имеющие мощную линию Лайман-Альфа. Искать такие объекты можно очень просто. Здесь справа показан спектр реальной галактики, находящейся на Z5-34 и вот мощная линия Лайман-Альфа. Можно просто получать сверхглубокие снимки каких-то случайных площадок с узкополосным фильтром, центрированным на смещенную из-за красного смещения линию Лайман-Альфа. Обнаружив на этом снимке какие-то объекты, можно дальше их спектрально изучать и выделять реально далекие объекты. Еще один активно используемый способ – это искать далекие галактики в окрестностях относительно далеких скоплений галактик, надеясь на эффект гравитационного линзирования, который усилит поток от слабой галактики, находящейся где-то далеко за этим скоплением. Кроме того, можно искать далекие галактики вблизи уже известных далеких галактик, используя тот известный факт, что галактики распределены в пространстве не случайно. Если у нас есть одна галактика, то вероятность найти рядом с ней другую выше, чем при случайном распределении. Ну и можно, в конце концов, искать случайным образом, снимая спектры далеких объектов. Так, ну вот оказалось, что все методы поиска, о которых я говорил, работают. Ну, самым эффективным методом поиска сверхдалеких галактик является поиск по линии Лайман-Альфа. А на несколько меньших расстояниях поиск по скачку в районе Лаймановского континуума, но остальные методы тоже работают. И в настоящее время известно более 40 галактик с надежными спектроскопическими красными смещениями, превышающими пятерка. Повторяю, спектроскопическими, потому что есть еще методы, основанные на анализе, так сказать, многоцветной фотометрии, они дают тоже оценки красных смещений, но более грубые. И на этом рисунке показана как бы история открытия самых далеких объектов во Вселенной. Красные символы – это галактики, крестики – это квазары. Ну, в настоящее время видно, что самым далеким объектом во Вселенной является не квазар, как это обычно принято считать, а галактика. Галактика на Z660. Типичные спектры далеких галактик показаны на левом рисунке. Здесь видно, что часть галактик имеет на самом деле этот ожидаемый скачок в районе Лайман-Альфа. Часть галактик имеет хорошо видимую мощную линию Лайман-Альфа. Справа для сравнения показаны спектры уже не галактик, а квазаров. Здесь тоже видна эта ступенька, этот скачок в распределении энергии в районе Лайман-Альфа и мощная линия, мощная и широкая линия Лайман-Альфа. Ну, на этом рисунке показано более подробно два примера одних из самых далеких наблюдаемых в настоящее время галактик. Это два Лайман-Альфа излучающих объекта в глубоком поле японского телескопа Субару. Слева показано их изображение в близком инфракрасном диапазоне. Правая картинка – это на длине волны получено 9210 ангстрем. Справа показаны профили Лайман-Альфа линии. Но внизу приведены некоторые характеристики этих объектов. Вот верхний объект, вот его изображение на 9000 ангстрем, он разрешается, имеет полную ширину на плане максимума интенсивности примерно 4 килопарсека. И оба этих Лайман-Альфа излучающих объекта демонстрируют достаточно высокий темп звездообразования, порядка 10 масс Солнца в год. То есть это объекты с активным звездообразованием. Но если суммировать коротко основные характеристики таких сверхдалеких объектов, которые в настоящее время известны, это, как правило, компактные объекты, но разрешаемые, с реальными линейными размерами несколько килопарсек. Часто очень это асимметричные объекты. Вот на этом рисунке показана взаимодействующая пара двух галактик, находящихся на Z больше пятерки. Кажется, 5.34, это точно сейчас не помню. Все эти объекты имеют очень высокую поверхностную яркость и светимость, но это естественно, потому что иначе бы мы их просто не нашли из-за тех факторов, о которых я говорил в начале. Эквивалентные ширины линии Лайман-Альфа десятки и сотни ангстрем, и темп звездообразования, который оценивается по светимости в Лайман-Альфа либо по ультрафиолетовому континууму, составляет десятки и иногда сотни масс Солнца в год. Ну, справа показана стандартная картинка истории звездообразования во Вселенной, то есть удельный темп в светимостях Солнца в год на кубический мегапарсек. Но здесь видно, что на Z-шестерка известные в настоящее время сверхдалекие объекты обеспечивают достаточно высокий темп рождения звезд, сравнимый с тем, что наблюдается сейчас в локальной Вселенной. Ну, основная проблема, связанная вот с такими сверхдалекими объектами, стоит в том, что очень сложно понять, какова эволюционная связь между этими объектами, наблюдаемыми на таких больших красных смещениях, с тем, что мы наблюдаем около нас. То есть, возможно, это, скажем, формирующиеся центральные области массивных галактик, балджи массивных галактик. Возможно, мы наблюдаем, видим то, что называется протогалактическими блоками. То есть эти наблюдаемые объекты затем сольются и образуют более массивные галактики, подобные тем, что мы видим около нас. Так, ну и теперь достаточно коротко о моделировании эволюции галактик. Я буду говорить достаточно общие вещи в этой части. Стандартная модель формирования галактик была предложена еще в начале 60-х годов. Это всем известная модель Эггена, Линденбелла и Сэндиджа. Модель коллапса одиночного протогалактического облака. В рамках этой модели образование галактики – это, по сути, одноактный процесс. На фоне коллапса образуются звезды, сначала звезды Гало, затем, по мере того, как коллапс тормозится возрастающей центробежной силой и образуется тонкий диск в плоскости такой протогалактики, звездообразование будет сосредоточено в этом тонком диске. Отдельные черты этой исходной модели сохранились до настоящего времени, однако понятно, что в исконном виде эта модель не может описать формирование реальных галактик, поскольку в нее не заложено то, что мы сейчас знаем, является основным компонентом по массе нормальных галактик. Нету темных гало. Поэтому современная модель, взявшая кое-какие черты из этой первой модели, называется, как синонимы обычно используются, CDM-модель формирования галактик. CDM означает с холодной скрытой массой. Или иерархический сценарий. Но здесь приведены имена людей, кто начали разрабатывать эту модель. Суть модели стоит в том, что галактика образуется из аккреции газа на иерархически сливающиеся темные гало. В этом случае образование галактик – это длительный процесс, зависящий от истории слияния этих фрагментов, от массы темного гало, от характера аккреции газа на эти темные гало и от многих других факторов. Чисто условно, вот я нашел такую схему в интернете. Тут написано мелко, но по сути это не очень важно. Это схема, иллюстрирующая своего рода алгоритм образования галактик в рамках иерархического сценария. Все стартует с флуктуации плотности в темном гало. Эти флуктуации плотности начинают расти за счет гравитационной неустойчивости, сливаться. Затем происходит диссипативное оседание, аккреция газа в центре этих темных гало. Эти темные гало и с уже родившимся звездным населением, возможно, в них, продолжают сливаться, образуя все более массивные объекты. И в таком упрощенном подходе результат такой эволюции объектов зависит в значительной степени от характера звездообразования в таких объектах. Если было сферически симметричная аккреция газа и очень высокая эффективность звездообразования, то должен получиться объект, напоминающий эллиптические галактики, с такой историей звездообразования, где была одна мощная вспышка звездообразования в какой-то далекой эпохе. При более плавном характере аккреции газа сформируется протяженный газовый диск, в котором по мере звездообразования появится и звездный диск такой галактики. Очень важную роль играет процесс звездообразования, который может приводить для определенного типа объектов, скажем так, к дискретному звездообразованию. Звездообразование, оно нагревает окружающий межзвездный газ, происходит истечение газа из галактики, затем он охлаждается, снова падает на галактику, снова звездообразование и такое, возможно, циклическое звездообразование. Повторяю, что это лишь самая такая общая схема, самые общие слова о таком сценарии. Современные модели формирования галактик, естественно, очень сложны. Сложны необходимостью использовать очень мощные компьютеры, с одной стороны. С другой стороны, очень многое из физики, происходящего того, что происходит при формировании галактик, в настоящее время известно очень плохо. В частности, как происходит процесс звездообразования, как влияет рождающееся звездное население, скажем, вспышки сверхновых на окружающую среду. Очень многие вещи известны очень плохо. И поэтому самые популярные в настоящее время модели формирования имеют такое собственное название полуаналитические модели формирования. В этих моделях вот, существенная физика, плохо понятная, как правило, параметризуется простыми аналитическими выражениями. Скажем, скорость звездообразования пропорциональна там, плотности газа в какой-то степени и так далее. Естественно, это очень упрощенный подход, но пока другого подхода не существует. На левой картинке показано как бы то, что задается на входе таких моделей эволюции галактик. Стартует все со спектра флуктуации плотности на момент рекомбинации. Сдаются свойства темного вещества, химсостав и функция охлаждения газа, которая аккрецирует. Закладывается руками звездообразование и вот это обратное влияние, то, что называется фидбэк. Учитывается газодинамика, звездная эволюция, как распределены возрасты рождающихся звезд. Все это загоняется в такие компьютерные модели. И на выходе основная цель – получить и воспроизвести наблюдаемые свойства галактик и наблюдаемые масштабные соотношения между различными свойствами галактик, такими как соотношение Талли-Фишер, фундаментальная плоскость, воспроизвести необходимые подсчеты галактик с красным смещением, с видимой звездной величиной, функцию светимости, морфологии, распределение яркости и так далее, и так далее. Все это тесты таких вот моделей формирования. Понятно, что успех таких моделей зависит от реалистичности представления физики, закладываемой в этой модели, и от, количества точек, которые используются для таких численных расчетов. В настоящее время рекордсменом таких расчетов является вот работа, опубликованная примерно год назад. Она носит даже собственное название, такие вычисления. В этой работе прослежена эволюция кубической области размером 700 мегапарсек от Z127 до современной эпохи. В расчетах участвует 10 миллиардов частиц. То есть это в настоящее время рекорд численных расчетов. И на левом рисунке показано распределение плотности скрытой массы в настоящую эпоху, следующий из этих расчетов. Нижний рисунок – это масштабы гигапарсеков, сотни мегапарсек, десятки мегапарсек. Ну и, наконец, наверху показано распределение плотности скрытой массы в области богатого скопления галактик. Ну, на правом рисунке, здесь, к сожалению, плохо видно, показано реальное распределение галактик в области 2DF обзора. Ну, вот, если бы здесь было видно хорошо, было видно, что визуально эти распределения очень похожи. Ну, конечно, на самом деле сравниваются результаты расчетов с наблюдениями не на основе визуальных оценок, а используются точные количественные математические методы. Но вот утверждается, что вот эта модель, конкретно вот эти вычисления, очень хорошо и очень точно воспроизводит особенности крупномасштабного распределения галактик, так и свойства массивных галактик, существующих в настоящее время. Вот на следующем рисунке я привожу характерные результаты расчетов формирования спиральной галактики в рамках иерархического сценария, вот взятые из конкретной работы. Верхний левый рисунок – это эволюция распределения скрытой массы от Z5 до Z0, самый нижний правый уголок. Средний рисунок – это эволюция распределения газа в этой же модели, и справа распределение звезд в этой модели. Видно, что вот на Z5 распределение скрытой массы клочковато, состоит из отдельных таких неоднородностей, которые постепенно сливаются, и к Z0 образуют единое сглаженное темное гало. Распределение газа вначале более однородно, чем распределение скрытой массы, затем этот газ начинает аккрецировать, падать в эти темные гало, потенциальные ямки, образованные этими темными гало. Ну и постепенно в ходе эволюции получается плоский протяженный газовый диск. И на этом рисунке показано распределение звезд в этой же модели. Вначале звезд очень мало, они рождаются вот в этих уплотнениях скрытой массы, куда вот падает и сжимается газ. Затем эти фрагменты сливаются. И в конце мы имеем картинку, очень напоминающую, по крайней мере на внешний вид, реальную спиральную галактику. Тонкий протяженный диск. Здесь голубым показаны звезды с возрастом менее 4 миллиардов лет. И протяженная сферическая подсистема красненьким – это звезды с возрастом более 10 миллиардов лет. То есть нечто напоминающее, по крайней мере, в общих чертах реальные галактики. И вот на следующих рисунках для этой же модельной галактики показано левый верхний рисунок распределения поверхностной яркости. Виден экспоненциальный диск и центральное сгущение, нечто вроде балджа. Распределение газа более протяженное. Средний рисунок показывает историю звездообразования в такой модельной галактике. Мы видим тут мощные пики вспышки звездообразования, связанные с влиянием, с моментами, когда сливаются отдельные вот эти сгущения скрытой массы и газа. Последняя мощная вспышка звездообразования наблюдалась на Z-единице, а затем достаточно постоянный темп звездообразования, примерно 2 массы Солнца в год. Ну, одной из проблем этих моделей до недавнего времени было их плохое соответствие соотношению Талли-Фишера. Вот последний год появились работы и результаты численных расчетов, в которых модельные галактики уже садятся на соотношение Талли-Фишера. Ну, понятно, что существующие модели еще очень примитивны. Они способны воспроизводить лишь самые такие общие характерные черты галактик. И у этих моделей еще очень много проблем. Часть этих проблем связана с разрешением этих численных расчетов. В частности, только недавно оказалось, что некоторые из существовавших в прошлом проблем таких моделей, в частности, проблема катастрофической потери углового момента и формирования очень компактных и плотных звездных дисков, связана с недостаточным разрешением, использовавшимся в этих расчетах. При повышении разрешения эта проблема исчезла. Понятно, что звездообразование и обратное влияние вспышек сверхновых на окружающую среду также вообще это очень плохо понятные процессы, а в такие модели закладываются совсем уж упрощенные представления об этих процессах. Пока что исследован очень малый диапазон начальных условий для моделирования структуры галактик. Существуют конкретные проблемы, в частности, с числом спутников, окружающих массивные галактики. Их должно быть очень много, а наблюдается вроде очень мало, и так далее, и так далее. Но на этом я останавливаться не буду и, так сказать, скажу последние, так сказать, слова. Закончить я хочу вот этой картинкой, представляющей условно эволюцию, космическую эволюцию и возникновение структур в нашей Вселенной. Здесь по вертикальной оси отложено время, наверху большой взрыв, внизу современная эпоха. В настоящее время очень активно исследуется вот этот диапазон на этом рисунке, вплоть до Z порядка единицы. Если и когда будут закончены некоторые из выполняемых в настоящее время проектов, станут доступными данные для нескольких десятков тысяч доступны наблюдательные данные для нескольких десятков тысяч галактик, находящихся на красном смещении единицы. Но даже существующие данные достаточно отчетливо показывают эволюцию практически всех крупномасштабных характеристик галактик с Z. Вот это более ранняя эпоха исследована хуже, но даже на красном смещении пятерка-шестерка в настоящее время открыты десятки объектов, находящихся в стадии мощной вспышки звездообразования. Но, к сожалению, эволюционная связь этих объектов с тем, что мы видим ближе к нам, известна плохо. Но можно надеяться, что будущие наблюдения на существующих и будущих телескопах, особенно в ИК и субмиллиметровом диапазоне, позволят этот пробел заполнить и построить полную картину эволюции свойств галактик. Ну и существующая теория и численные расчеты, которые в настоящее время проводятся, отстают от того темпа, с которым накапливаются наблюдательные данные, но теоретики утверждают, что круг идей, в рамках которых удастся объяснить возникновения и эволюции свойств галактик уже известен. И утверждается, что на масштабе времени 10-20 лет основные особенности, основные проблемы в вопросе эволюции и возникновения галактик будут решены. Спасибо за внимание. Я закончил. Да, да. Нет, совершенно нет. Формально галактика дальше, чем квазар, это лишь формально, потому что разница красных смещений там несколько сотых. Там 6,60, 6 там около, тоже близко, но чуть-чуть меньше. Квазары уже были на тех красных смещениях, больше шестерки, они реально наблюдаются. Нет, квазары это галактики. Нет, это не прототипы. Это массивные галактики, в центрах которых сформировалась массивная, сверхмассивная черная дыра, на которую происходит, по-видимому, активная аккреция. Но есть галактики менее массивные, формировавшиеся в другом окружении, в которых не создались условия для того, чтобы активное ядро появилось и...
То есть они могут появляться одновременно?
Да, да. Это галактики.
Я могу даже добавить, что вдоль квазара, на то время обычные телефоны, найденные окружения, звезды, окружения, другие отдельные структурные карты. А что раньше получалось? Квазары результаты. Они галактики тоже.
Еще вопрос.
Вы говорите про галактики самые далекие, либо Z-единицы? Крупнейшие наземные телескопы играют самую, очень важную роль при таких исследованиях, потому что все спектры получаются при наземных наблюдениях. То есть вся информация, все спектры, все подтверждение красных смещений, все эти массовые определения спектральных параметров, это все наземные, крупнейшие наземные телескопы. Космические наблюдения дают в основном морфологию. Морфология, распределение яркости это дает. Поэтому это две части одного целого, я использую только то, либо другое, практически невозможно. Да, но можно сделать гораздо больше телескоп. 10-метровый телескоп, наблюдая всю ночь, будет иметь предел, может быть, даже лучше, чем хабловские наблюдения. Это только модельные оценки могут быть. Дело в том, что основная проблема, вот, связанная с предыдущим вопросом, это сильнейшая наблюдательная селекция. Мы никогда не можем быть уверены, что мы наблюдаем все объекты, все галактики на данном красном смещении. Скажем, на Z5 мы, скорее всего, наблюдаем верхушку распределения. Что есть еще, что не столь яркое, не на стадии столь мощных вспышек звездообразования, мы не знаем.
Все-таки можно ли сказать, что эта доля повышается, скажем, от Z3 до Z1, а после этого остается примерно ускорение?
Сказать можно все. Но это будут очень-очень ориентировочные слова. То, что от Z-единицы до настоящего времени эта доля меняется мало, это, можно сказать, достаточно уверенно. Что дальше, это уже в значительной степени из наблюдений, по крайней мере, следуют лишь очень грубые оценки.
Ну, в теории, как это говорят, всегда это правда. У меня вопрос такой. Вам кажется, что вы согласны с тем, что американцы говорят, спиральные галактики образуются из слияния отдельных структурных фрагментов?
Все галактики образуются за счет слияния отдельных фрагментов, но на очень больших Z.
Дело в том, что я помню, когда я читал Хойл, я думаю, все знают, тоже известный Откатите тоже время, если механизм реально правильный, то все галактики должны иметь одинаковую морфологическую форму. Одни элементарные, а другие эллиптические, третьи элементарные, сошли только три. Почему их размеры ограничены? Так что...
Хойл имел в виду, скорее всего, другие слияния, те, которые наблюдаются на меньших красных смещениях уже близко от нас. А речь идет о иерархических слияниях темных гало, еще там начиная с Z30, 20 и так далее.
Тогда даю задать такой вопрос. Сейчас у нас, рядом с нами, есть галактики, в которых идут бурные звездообразания, которые, как говорится, идет на
Столь...
Как и называют?
Ну, они выжили до настоящего времени в относительно спокойном, бедном пространственном окружении, и в настоящее время создались условия для бурного звездообразования. Тут ничего такого страшного нет. На больших Z просто их было гораздо больше, на порядке больше. Там все галактики были практически такими. В настоящее время тоже, скажем, при слияниях галактик создаются...